Жизнь дана как поле битвы. Сказано в учении живой этики. Волны встречайте умело, мимо себя пропустив. Смотрите, как мутные волны уносят в забвение все то, что таким дорогим сердцу казалось и таким неотъемлемо прочным. Но даже и это пройдет, и остается один человек, ничего не имея и ничего не считая своим. Один. Это и будет началом истинного понимания жизни. Как известно, освобождение сознания или духа в классической индийской йоге воспринималось в качестве главной духовной цели, смысла жизни и морального долга человека. Но в обывательской среде закоренелых материалистов считается, что смысл жизни настолько велик, что покрыт туманом и принципиально недоступен человеку. Но такая расхожая точка зрения далека от истины и скорее выражает нежелание человека нести ответственность за каждодневные действия и жизнь в целом, как свою, так и близких людей. В живой этике или агни-йоге такая глобальная идея, как смысл человеческой жизни, дается и в кратких и емких ответах, глубоких и очень красивых в своей простоте. Зачем вы живете? Чтобы познавать и совершенствоваться. Цель и смысл существования – стремиться за пределы известного наверх и помочь друг другу. Познавание, самосовершенствование, совершенствование окружающего мира и помощь всему живому становятся устремленным и постоянным содержанием и направлением жизни вне возраста, состояний и настроений. Конечно, такое продвижение ведет к росту насыщенности жизни и напряжения всех духовно-психических сил человека. Такую великую победу человека над собой показал в картине Сантана Николай Константинович Рерих. Светящаяся белизна горной вершины оттеняется густым синими красками нижних склонов. Из-под них вытекают изумрудные воды горной реки. Ее струи омывают подножие скалы с пещерой, у которой сидит погруженный в размышления старец. Сантана в переводе с санскрита означает «поток», то есть движение. Старец, сидящий на берегу реки жизни, уже не может быть увлечен ее течением. Он вышел из потока и созерцает его с недосягаемой высоты. Он понял смысл бытия. Образ подвижника излучает мир и гармонию. Каменные складки над его пещерой, напоминающие взметнувшиеся языки пламени, символизируют огонь сердца, пылающего мыслями о благе человечества. Духа внутри ничто сокрушить не может, ибо солнце придет, и луна придет, и земля придет, но дух пребудет вовеки. Волны житейские не в силах сокрушить скалы духа, ибо они от плоти. Дух же над ними и вне плотен. Согласно буддийским и индусским представлениям, человек живет не один раз на земле, а проходит целый ряд жизней, которые можно сравнить с горным потоком. Это вечная смена и замена одного впечатления другим. Мы проживаем множество жизней, и впечатление, и опыт каждый откладывается в вечную чашу наших достижений. И пока человек не научится смотреть мудрыми глазами на мир, то есть спокойствие, терпение и равновесие, мы будем мчаться в этом бурном потоке, больно ранясь о скалы и пороги, попадая в страшные водовороты. И все это необходимо пройти, чтобы стать мудрым, понимающим смысл жизни и выйти из этого потока, как старец на этой картине, который сидит над потоком, ибо он прошел долгий путь, он все понимает и поэтому смотрит мудрыми, любящими глазами на других, которые плывут в этом бурном потоке. «Отойдите от жизни мертвой», — говорит великий учитель Востока. «Жизнью мертвой называем обычную жизнь обычного человека. Жизнью обычной живут почти все, за очень малым исключением. Мертвыми назвал их Христос. Мертвенность их заключается в том, что, отрицая бессмертие, лишают себя сознания в мире тонком, когда переходят туда с земли. Озаренный дух сознает себя частицей великого целого, частицей космоса и жизнь свою частью космической жизни, рассматривая земную жизнь, конечную и временную, как выражение жизни вечной и бесконечной. Прежде чем сознание беспредельности не утвердится, жизнь человека будет казаться подобно листу дерева, осенью умирающего и уносимого ветром бесцельно. Лишь в аспекте беспредельности становится понятна жизнь человека. В ней надо научиться жить и ощущать свое бытие. Именно временное надо понять как разрез беспредельности, уявляемой в условиях плотных. Поэтому проблема взаимоотношения духовного восхождения и социально-природной жизни всегда волновала лучшие умы человечества. Будда, пройдя обе крайности – аскетизм и царскую роскошь, проповедовал путь золотой середины. Философская мысль Китая различала малое и большое отшельничество. Малое – это полный уход от жизни и общества в горы, леса, пустыни. Большое – новое возвращение в круговорот бытия, духовное восхождение среди житейских бурь и выполнение социальных функций. Последнее считалось в Китае намного более трудным, ибо требует огромной устремленности, любви и терпения. Можно вспомнить и путь большой колесницы, Махаяну, когда Архат отказывается от воздаяния нирваны и превращается в бодхисаттву, смысл жизни которого – помочь всем существам преодолеть призрачный поток сансары, достичь берега нирваны, где и пребывает в неподвижности мудрец на картине Николая Константиновича Рериха «Сантана». Путь большого отшельничества заповедан и Агни-йогой, широко освещающей законы эволюции. При ярком осознании явления пути меняется отношение к жизни и всему, что случается в ней. Отмечая дорожные впечатления, не останавливаемся на них слишком и не привязываем сознание ни к одному, ибо знаем, что на завтра заменятся другими. Поток жизни и подробности ее, текущие перед смотрящим на него, не могут остановиться. Вечная смена и замена одного впечатления другим сопровождает это наблюдение. И когда смотрящий уже больше не отождествляет себя с потоком, отделяя его от себя, возможным становится утверждение внутри того равновесия, перед силой которого не может ничто устоять. Спокойствие восприятия внешних явлений обуславливается именно их приходимостью и текучестью. То, что пройдет и постоянно проходит, не может уже более овладеть так сознанием, как это было обычно. В этом свобода от власти внешних условий над духом. Временно все, и только лишь опыт и знания, извлекаемые из жизни, остается достоянием человека. Именно приходящность плотных условий является как бы противопоставлением их материальности и незыблемости. Непрочно и неустойчиво все, только лестница иерархии непоколебима и может опорой служить в этом мире, где течет, меняется окружение человека. Пройдя определенные фазы духовного роста, человек окажется перед дилеммой – уйти от мира, замкнуться в собственной, пусть сияющей ауре, перенести свое сознание в иной мир и удалить тело из гущи жизни, или, сохраняя связь с Высшим, вернуться в мучительное бытие, стать маяком и поддерживать многих, ищущих путь. Об этом сказано в книге «Золотых правил». Трудность заключается в том, что должен быть найден путь золотой середины. Путник выходит из потока, оставаясь в нем. Своеобразное и с трудом понимаемое определение золотой середины. Золотая середина есть насыщенность понимания. Золотая середина или серединный путь, о котором говорил Будда Гаутама, в Агни-йоге названы соизмеримостью. Потому во всей жизни нам советуется соблюдение соизмеримости в этой самой жизни. Жизнь человека – это действие, но прежде всего необходимо выбрать то, как надо действовать. Все великие учителя человечества соизмеряли свои действия с высшим, горним миром. Вмещение наших заветов должно выражаться в неотлагаемости действий. Ученик не должен себя успокаивать злым исходом и добрым намерением. На весах являются как тяжкие гири, легкомыслие, небрежение, умаление приказа. Сам трижды ученик заглянет в зеркало и скажет: «Не вижу ошибок в действиях». Не устремляй взор твой в долину, но обратись к высотам Матери мира и так беспредельно измеряй действия твои. Немало мы советуем о действии. Сейчас силы природы напряжены. Убегающий будет опрокинут, но противостоящий найдет новую силу. Мы помогаем смелым, и у нас в обители действуют. Новое напряжение не будет утомлением, но обновлением. Не следует рассматривать нашу жизнь на земном плане как нереальную или менее реальную, нежели в других мирах. Ибо лишь земная жизнь дает нам основу для дальнейшего усовершенствования и сознательного существования в мире тонком. Лишь здесь, в этой жизненной лаборатории, можем мы почерпать новые стимулы и энергии для трансмутации или здесь же, на Земле, в высшие накопления для последующей жизни в тонких мирах. Именно сознательная, реальная жизнь на Земле обеспечивает нам реальность и других миров. Именно в космосе существует полное соответствие, потому чем шире и глубже земное сознание, тем утонченнее чувствование, тем шире, тоньше и ярче реальность на всех мирах. Восточные учения, говоря о майе или иллюзии, имели в виду указать: во-первых, на вечное движение во Вселенной. Как говорят буддисты, нет постоянства в космосе. Даже простой предмет в два последующих момента является отличным. Во-вторых, указывая на приходящие условия наши на Земле и в последующих мирах, они тем самым учили человека не слишком привязываться к своей земной оболочке и к земным низшим притяжениям, но стремиться к вечному обновлению и новым испытаниям, прекрасным духовным накоплениям, которые одни лишь могут продолжить реальное существование в тонких мирах, а затем дать новую, более сознательную жизнь на Земле и так далее. Ведь жизнь в тонком мире, несмотря на всю его реальность, может быть очень смутной для малосознательного и неустремленного духа. Потому правильно сказать, что все жизни, все миры постольку реальны, поскольку сознание наше может вместить условия их. Именно майя древних есть наш закон относительности. Так в параграфе Мироогненного сказано: «Вся зримость тонкого мира относительно по развитию сознания». Распознавание. Распознавание – качество сознания человека и его способность различения, понимания и оценки объективных и субъективных явлений по высшим духовным критериям блага, истины и красоты. Это качество предполагает различение и осознание внутренней сущности явления. Распознавание изначально заложено в зерне духа человека. Поэтому в потенциале каждая личность несет в себе это качество, этот безошибочный камертон понимания. Но оно нуждается в выявлении, воспитании и развитии. Что же принять за критерии оценки и распознавания? Ведь зачастую у любого явления своя объективная правда. Самая верная точка зрения на любое явление – это взгляд сверху, с вершины, максимально охватывающий его многоплановость и соизмеримый масштаб. Высшим для человека является духовно-разумное понимание. Его еще называют в учении «духоразумение», то есть находящееся в неразрывной, непосредственной взаимосвязи с высшим миром и духовной иерархией. Именно примыкание к высшему сознанию, происходящее при утончении и одухотворении человеческого микрокосма, дает мощный толчок проявлению и развертыванию распознавания в нем. В повседневном потоке жизни духовно устремленный человек постоянно корректирует свои представления и критерии оценки, приближая их к высшим идеям и принципам, постепенно приходя с ними в согласованность и гармонию. Мера лучшего понимается как соответствие с высшим началом, утверждается в живой этике. В индуизме существует понятие вивека, то есть распознавание, синоним распознавания. Индуисты считают, что эта способность освобождает человека от тенет майи и ведет к свету знания. Рамакришна, духовный подвижник XIX века, учил: видья, то есть знание, есть та энергия, которая ведет к Богу. Она проявляет себя истинным различием реального от ложного, отсутствием привязанности, верой в Бога и любовью к Нему, а видья, невежество, незнание, наоборот, ведет ко всему земному. В философской концепции учения живой этики главным органом распознавания названо сердце, средоточие духа, то есть духовного разума в человеческом существе. Еще во II-III веках мудрый христианский подвижник, философ и ученый Ориген говорил: «Глазами сердца видим бытие». В живой этике владыка Солнечной системы утверждает эту же идею: видеть глазами сердца, слышать гул мира ушами сердца, прозревать будущее пониманием сердца, помнить прошлые накопления сердцем. Так нужно стремительно идти путем восхождения. Поэтому, по сути, распознавать – это значит мыслить сердцем. Распознавание – яркое проявление новой духовной способности человека, о которой утверждается в учении, чувство знания. Раскрытие сердца и чувство знания невозможно без преодоления самости, самомнения, лицемерия и других негативных качеств. Каждому пришедшему в этот мир открыт путь освобождения через испытание, которое ему неизбежно предстоит пройти. В этом смысле жизнь человека всегда, как писал Толстой, обтачивание души. Однажды Толстой наблюдал, как выскочивший из лавки мясник стал точить огромный нож о камни тротуара, и ему пришла мысль о том, что жизнь – это точильный камень, о который, обтачиваясь и утончаясь, бьется наша душа. Стремление обеспечить свое пребывание на земле богатством и властью, если это стремление – цель жизни, все та же забота о теле, лишенная смысла хотя бы потому, что, начиная с рождения, путь тела – приближение к смерти, и тогда жизнь сводится к заботе о том, что неминуемо умрет. Стремление к богатству и власти лишено смысла еще и потому, что не только не помогает, но и прямо противостоит человеку в том главном, что его отличает от остальной природы, его великим желанием бессмертия и правды. Как говорит Мефистофель у Гёте, «И если благ земных нам удалось добиться, то благо высшее относим мы к мечтам». Блага земные вполне конкретны и доступны любому живому существу. В конечном итоге они сводятся к элементарному человеческому эгоизму. В человеческой жизни закон равновесия действует всемерно и многогранно. Например, получаю энергию в виде джоулей, радости, счастья, удовольствия и так далее, приходится столько же отдавать. Ведь одной из причин буддийского кармического страдания является как раз погоня за удовлетворением своих желаний без намерения что-то отдавать взамен. С другой стороны, искатели собственного просветления, сидящие в позе лотоса и уничтожающие желанию, останавливая маятник, напоминают дантовских толпящихся в преддверии ада душ тех, кто не сделал в жизни ничего, ни плохого, ни хорошего. Елена Петровна Блаватская писала: «Долг – это то, что должно отдать человечеству, нашим близким, нашим соседям, нашей семье, и прежде всего то, что мы должны всем тем, кто беднее и беззащитнее нас. Такова наша обязанность, и неисполнение ее в течение жизни делает нас духовно несостоятельными и приводит к состоянию морального краха в нашем будущем воплощении». Самая трудная, но необходимая дисциплина заключается в действии на пользу мира. Нелегко проследить за собою, чтобы избавиться от мыслей и дел самости. Но зато, когда вся личность отдана миру, тогда дисциплина становится не только легкой, но даже неощутимой. Найти отправную точку для самоотверженности значит построить прямой путь к огненному миру. Утверждение личности со всем астральным химизмом не есть самость, которая душит устремление к самому восхождению. Самость есть земное царство. Она не существует в огненном мире. Остаток ее в тонком мире и тяжким цепям подобен. Нетрудно усмотреть, как значение самости кончается в земном состоянии. Она неприменима к тонкому восхождению. Земные люди, попадая в тонкий мир, особенно поражаются отсутствием самости в высших сферах тонкого мира. Ничто иное не помогает так покончить земные счета, как освобождение от самости. Явление сознания огненного мира проще всего показывает, насколько ничтожно терзание, порожденное самостью. Свет мира огненного действует, как великая дезинфекция. Настолько в этом сиянии сконцентрированы кристаллы Фахата, что каждое приближение к этой мощи очищает нашу психическую энергию. Считаю, что самодисциплина к общему благу есть самое близкое средство для великих достижений. Таким образом, важная ответственная задача, стоящая перед каждым путником духовного пути, утверждать основы учения жизнью. В этом будет созидание. А если все дела остаются лишь на языке, то разбуженные энергии будут какое-то время нести вперед, а затем, не закрепленные опытным применением, вернутся к породителю своему, но уже не созидающей силой, а разрушающей. Не слова спасут, но их применение. Говорить куда легче, чем применять. Слова, не утвержденные действиями, как сухие листья. Человек в буддизме не несчастный пигмей, каким он является в представлении западного мышления, но владыка миров. Будучи частью и отображением космоса, он, подобно ему, безграничен в своих возможностях. Все земное бытие должно быть осмыслено от границ высшего мира. Можно ли в земной жизни совершать лишь полезные действия? Конечно, можно. Легко представить целую жизнь как беспрерывный поток полезности для других. Сантана не была бессмысленным перекатыванием камней. Она как поток, питающий окружающие поля, как ручей, приносящий очагу чистоту, как дождь, поднимающий зерно посева. Также не нужно быть особым мудрецом, чтобы представить себе полезную жизнь во всех областях, когда огненные волны заставят людей искать спасение в башнях духа, тогда с омерзением люди пожалеют о каждом бездельном существовании. Они попытаются в смятении собрать крохи положительного мышления. Какую пользу могут принести советы, не растрачивать ценную энергию? Нужно мыслить о приближении очень необычных времен. Жизнь символизируется рекою или стремительным потоком, никогда озером или колодцем. Движение предуказано жизнью. Движение всего и во всем. Они – основа сущего. Нужно полюбить движение не столько внешне, сколько внутренне. Но сознание подскажет, что суета есть лишь мнимое движение. Опять приходим к пути ритма и гармонии. Суета есть диссонанс, и может он лишь раздражать и раздроблять накопление. Только расширенное сознание понимает, где граница между устремлением и суетливостью. Пребывание человека на земле как пребывание путешественника на промежуточной станции. Оно временно, но совершенно необходимо. Ведь именно здесь он приобретает драгоценные жемчужины опыта, без которого невозможно дальнейшее продвижение на духовном пути. Великий учитель света обращается к духовным путникам. «Друг мой, это внизу, в долинах, надо окружаться светом, чтобы не окутала тьма. Но в духе, поднявшись в высшие сферы, об окутывании себя светом можно уже не думать, ибо тогда человек в свете, который кругом». Отсюда полезность устремления и пребывания в сферах высших, в мире, который не от мира сего. И высокие духи, приходившие на землю, постоянно в царстве своем пребывали, которое не от земли. К тому же стремитесь и вы, мыслью уходя от земного окружения. Упор на мысли, ибо тело, которое от земли, в силу вещей, вынуждено жить на своем физическом плане. Так, своими проводниками касается человек тех планов существования, которым они принадлежат. Плотное тело – земли, астральное – астрала, ментальное – мира мысли и огненное – мира духа. Можно даже отдавать себе ясный отчет, в каком мире в каждый данный момент пребывает сознание и какому отдает предпочтение. Нельзя заставить себя не жить на земле, если в теле, но жить в теле, сознавая себя духом, можно. Как бы беспредельность огненного мира не сходит в пределы земные, озаряя все своим светом, все насыщая огнем и придавая земному существованию иное, углубленное и сверхземное значение. Платон, говоря о пещере и приводя пример с двигающимися тенями, был близок к пониманию огненному, ибо чуял эту разницу между плотным и огненным миром. В плотные условия надо внести надземное понимание и тем одухотворить жизнь. И делая то, что делают другие, и живя, выполняя долг свой земной, можно поистине быть не от мира сего. Мы против беспочвенных мечтаний и слюнявого или слезливого идеализма. Мы реалисты-действенники, и высшее в нас и земное сочетаем в гармонии установленной. Мы много более практичны, чем обыватели, но идеалистичнее любого идеалиста. Рассеянность, свойственная этим последним, непрактичность, отсутствие приспособляемости, беспомощность и прочие свойства людей, кто к жизни обычной не годен, нам совершенно не свойственны. Понимаете ли, надо уметь хорошо точать сапоги, и добрую кожу, и нитки выбрать суметь, и каждый гвоздь забить точным, метким и скупым ударом молотка. И в то же время быть в состоянии написать философский трактат по глубине содержания, далеко не всякому доступные. Смекалистость и практичность особенно отличают наших людей. По земле надо ходить прочно. Только тогда прочен и твердый будет шаг в мирах высших. Обычно три области практического знания и достижений имеет учитель. Можно и больше. Области земных, на земле примененных и людям полезных. Имею в виду не сапожное дело, а, скажем, живопись, математику, архитектуру, медицину и так далее. Этими областями знания в том или ином сочетании учитель света владеет в совершенстве, доступном на вашей планете, а, быть может, и выше. Задачей ученика является сознательное подражание учителю. Часто ставим нарочно в такие земные условия, чтобы практичность могла развиваться и чтобы не было отрыва от земли. Даже витавшие в облаках должны быть практичными, приносить какие-то полезные следствия для плотного окружения. Не забывайте, мы – реалисты действий, действительники, и хотим научить вас прочно стоять на земле, прочнее, чем обычные люди, сочетая эти свойства с высшим надземным пониманием жизни. Постоянно и последовательно прилагая в жизни эти и другие советы великого учителя, можно сознательно слагать узоры кармы своих будущих воплощений. Будда утверждал относительность всего сущего, указывая на вечные изменения в природе, на непостоянство всего в вечно стремящемся к совершенствованию потоке бытия беспредельного. И Гатама Будда, неустанно указывающий на вечно мчащийся поток наших жизней, этим самым утверждал космичность и, следовательно, беспредельность этого стимула, подавлением которого в себе заняты многие злотолкователи учения. Но огненный дух учителя мог лишь уничтожать малые понятия, расширяя их в беспредельность. И нирвана есть те врата, которые вводят нас в ритм высшего, огненно творящего и вечно расширяющегося потока бесконечного существования. Учение Будды – это один неутомимый огненный призыв к осознанию единства и красоты великого творчества бытия беспредельного. Слово «поток», так часто употребляемое Буддой в приложении к космосу и человеческому существованию, есть не что иное, как наше понятие, выраженное словом «эволюция». В одном из своих писем Елена Ивановна Рерих, своим жизненным подвигом утверждающая явление Матери Мира на нашей планете, подчеркивает, что духовность есть основа всякого бытия, вечного или бессмертного. Духовность является не набором каких-то элементов, но внутренним качеством, сознательно выработанным в себе человеком, проявившим волю и свободу выбора именно таким образом, который соответствует его высшему предназначению. Что же это за качество? Это готовность к самопожертвованию, преодолению своего эго, разворот во взаимодействии с окружающим миром, к себе, к от себя, из чего вырастают в конечном итоге и осознание сопричастности ко всему, что есть, было и будет, и ощущение себя частью единого организма, в котором важны абсолютно все органы для его гармоничного функционирования. За образцом его подражания далеко ходить не нужно. Иисус Христос продемонстрировал человечеству, что эго должно быть распято на кресте во имя жизни вечной в Духе из благословения Отца Небесного. Ведь вся история Христа – это прежде всего призыв к человеку, чтобы он критически заглянул в свое сердце и произвел самотрансформацию в соответствии с новыми данными ориентирами. То есть главное изменение, которое человек должен произвести не во внешнем поведении, а во внутреннем качестве. Другой вопрос – как этого достичь? Как одолеть многочисленных драконов, взращенных на эгоистической природе человека? Думается, что для этого существует множество путей, и каждый выберет свой. Река жизни. Если бы дух входил в поток и становился его частью, поток уносил бы его с собою, но поток проносится мимо, уходя в прошлое, и дух остается созерцать потока новые струи, тоже несущиеся мимо. Понять эту отдельность свою от идущего мимо потока будет уже достижением духа. Отождествлять себя с ним значит с ним слиться и стать частью его. Безмолвно смотрящий не может стать частью того, на что смотрит. Безмолвный рекордер, подобно пленке киноаппарата, фиксирует в памяти ленту жизни, не становясь ею. Жизнь – это одно, смотрящий безмолвно – нечто совершенно другое. И чувства, и мысли, и все, что течет через сознание человека, не будет смотрящим на них. Надо себя, смотрящего в себе на поток, отделить от потока и с ним не сливаться. Я страдаю, я переживаю, я беспокоюсь. Это вибрирует только астрал, но не безмолвный свидетель. Я думаю, я мыслю, я созидаю мысли формы. Это ментал в действии, но не свидетель, мимо которого постоянно течет этот мысленный поток. Я двигаюсь, хожу, говорю, ем, пью. Это вибрирует только астрал, но не безмолвный свидетель. Я думаю, я мыслю, Я созидаю мысли формы – это ментал в действии, но не свидетель, мимо которого постоянно течет этот мысленный поток. Я двигаюсь, хожу, говорю, ем, пью. Это действует тело, но не он, пребывающий в теле на время. Надо его отделить, сущего вечно, от временности тех потоков трех в себе – физического, астрального и ментального. Надо приучить себя смотреть на все происходящее внутри и снаружи, как на нечто, находящееся вовне, как на временное и приходящее, и не являющееся неприходящей сущностью духа. Вот нечто было, прошло и кануло в лету. Я же стою на берегу вечного, и снова смотрю на новые струи потока, которые проносятся мимо и так же пройдут, как прошло все, что было раньше до них. Эту проходимость настоящего часа нужно в сознании утвердить как основу, ибо не проходит лишь смотрящий безмолвно на жизнепоток. Так утверждаются элементы бессмертия духа, которые не от временного, но от вечности. Временное служит лишь путем приближения к вечному, и без него, без опыта и знания им приносимого, к вечному не подойти. Через временное и приходящее, неприходящему, к вечному, сущему в беспредельности. Явление большей длительности ближе к нему, чем малой. Цепь воплощений ближе, чем отдельная жизнь или день, или час краткий, вырванный из сферы приходящего. Потому проведение более длинной линии будет решением жизни. И через краткость каждого часа можно вести эту длинную линию жизни далеко, за пределы этого часа, и дней, и годов жизни отдельной, и даже отрезка из нескольких жизней, ибо беспредельность вмещает их все. И даже больше того, что время вмещает в себя и обнимает собою. Ведь само понятие времени заключает в себе временное. Царство же мое не от мира сего, не от временного и его элементы. Нечто в себе, стоящее посреди, между несущимся потоком приходящего и безмолвным свидетелем можно приближать к любому полюсу жизни или отдалять от него. Когда сознание приближается к потоку, оно входит в него, сливается с ним и отождествляет себя с приходящим. Когда же оно устремляется в сферу смотрящего вечно, выходит оно из потока и поднимается над ним, утверждает себя на камне вечного основания жизни. Ничто, происходящее с человеком в сфере трех его оболочек, не может затронуть безмолвного рекордера, хотя и кажется порой человеку, что потеряно все, и он погибает. Не может погибнуть нерожденный от трех, ибо он есть от начала времен и прежде начала. К чему устремится сознание, с тем и прибудет. Если к временному – с временным, если к вечному – с вечным. И если со мною, то со мною. Планета несется в пространстве. Куда? В будущее. Оно неотвратимо, как судьба. Значит, в будущее и можно устремить дух. В настоящем недостижимо слияние сознания – с безмолвно смотрящим. Но в будущем возможно все. Если же считать настоящей ступенькой приближения к будущему, то, зная, что хочет дух, можно начать утверждать в этот час настоящий в себе то, что в будущем, в котором возможно все, и станет желаемой ступенью достижения. Утверждаются ныне сейчас возможности будущих достижений, невозможные в окружении ночи настоящей. Принцип семени универсален. Не может быть всходов без семени. Посев в настоящем зерен будущих всходов необходим. И сеятель, который есть человек, и поле посева – сознание его, и зерна посева – мысли, являются теми условиями, которые, будучи применены мудро и сознанием закона, могут дать в будущем ряд сияющих достижений. Основа и двигатель – мысль. На ней и упор, и все достижимо. И пусть невозможное ныне не смущает дерзающий дух, ибо в будущем все достижимо. Если семена возможностей, сейчас еще недостижимых, невозможных, и достижимых в будущем, закладываются в сознание ныне, в час настоящий, вот почему утверждается мной дерзновение. Дерзающий смело, яро устремленный в будущее, спело пожнет. Ручательство победе даю. Не магия, но действие непреложного закона. Как объяснить еще лучше, что утверждение и отрицание, принятое сознанием в настоящем, есть зерна посева гигантских всходов в будущем, ибо все есть причина и следствие. Посеянное пожнем. Не лучше ли сеять сознательно, выбирая семена лучших возможностей и сознанием непреложности действия закона? Так утверждаю идущих за мною по победной тропе достижений и путь указую к победе. Я говорю, я вам сказал, утверждайте. И если все потеряв, победу добудешь, будешь ли горевать о потерянном? И если, не потеряв ничего и приобретя вещи земные, победу упустишь, к чему тебе все в момент перехода порога? Друг мой, преодолевающему венок победителя, жизнь заключается в непрерывном процессе преодоления старого новым и внешнего внутренним. Там, где этот процесс прекращается, наступает застой. Полюбите борение преодолевающее. Склониться перед внешним значит признать свою несостоятельность и негодность. Даже перед условиями, совершенно непреодолимыми в данный момент, следует помнить, что условия внешние временны, дух вечен, и в конечном итоге победителем будет все-таки дух, если он в решении своем не отступит. Ведь в конечном итоге всякая победа сводится к преодолению чего-то внутри. Лишь эта победа в себе и над собою остается навсегда с человеком. Внешние же обстоятельства уходят из жизни со сменой дней и ночей. Центр бытия извне следует перенести вовнутрь, перенеся бытие в мысль. Конечно, творение рук человеческих остается на земле, как, например, пирамиды, но дух Создателя их все же вынужден от них оторваться и о них позабыть со сменой оболочек. Потому и даются с каждым воплощением тела новые, чтобы память не приковывала сознание изжитыми в прошлом условиями жизни. Подробности ушедшего свитка могут развернуться для продвижения духа, но обычно только тогда, когда уже нет опасности поглощения сознания силою их магнитного притяжения. Оживлять прошедшую фильму жизней прошлых воплощений не всегда безопасно. В прошлых токах можно увязнуть. Вот почему дается человеку спасительное забвение. Что было бы, если бы даже события настоящей жизни все время так же напряженно звучали для сознания, как они звучат в моменты текущего дня? Сознание не выдержало бы напряжения, если бы пробежать в озаренной памяти бесконечную ленту прошедших событий. Можно было бы воочию убедиться, что проходит все, и все протекает мимо, Но дух пребывает вовеки, как вечный рекордер мимо несущейся жизни. Вечность в себе и приходимость внешних явлений нужно ощутить сердцем и сердцем понять. Не мысли, не представления, не рассуждения, но именно ощущение вечного бытия своего утверждает осознание бессмертия духа. И тогда придет понимание, что легко и просто можно устоять всегда и во всем, ибо все внешнее уйдет, оставив человека нерушимым. Потому можно спокойно встретить очередные волны жизни. И это тоже мимо пройдет. В итоге нужен опыт и знание. Если бы только осознать эту временную сущность внешних явлений, отношение к жизни могло бы измениться в корне. Следует помнить, что неизменен и вечен лишь молчаливый свидетель внутри, и что внешним в отношении к нему будут не только события жизни земной, но и все мысли, чувства, эмоции и переживания во всех трех оболочках во всех мирах. Поток жизни сложнее, чем кажется, и уходит в глубины невидимых миров. Но безмолвный рекордер стоит над всеми, как свидетель приходящего в вечном. Вечное в себе осознаем, и, осознав, утвердим. Картина Николая Константиновича Рериха «Сантана» – символ внутреннего состояния сознания. Не следует переносить эти категории на внешний план. Агни-йога творит внутреннего человека. Именно он сидит на берегу потока, не загрязняясь им. Корни духа уходят глубоко во внутренний мир, но ветви и листья человеческой деятельности существуют в природном мире. Человек не вмещается в объективный мир. Его внутреннее пространство велико и обширно, и оттуда взирает непоколебимо его дух на бурлящую пену феноменальной жизни. Удержать эту спасительную нить духовного мира среди пучины, сделать ее путеводной звездой для себя и для тех, кому нужна помощь, избавиться от сансары, выйти, не выходя. В этом духовное призвание каждого человека, обретшего путь. Открытый, готовый отряхнуть лохмотья ветхого мира, устремленный к новому сознанию, желающий познания, неустрашимый, правдивый, преданный, зоркий на дозоре, трудящийся, целесообразный, чуткий, приближается ученик к учителю. Он нашел стезю доверия. Майя не прельщает его. Мара не устрашает его. На земном лоне найден камень дальних миров. Украшена жизнь и утверждено уменье, и уничтожены лишние слова. Учитель, мне удалось перенести стрелу зноя и перенести ужас холода. Ушли мои земные силы, но открыто ухо мое. И тело света готово вострепетать по зову твоему, и руки мои готовы принести самые тяжкие камни для храма. Знаю три имени, знаю имя лик сокрывший. Сила моя притекает